Мой коллега Вадим Дубнов считает, что удачнее всех на встрече в Кремле выступил Никол Пашинян. Чем хуже идут у него дела, тем больше шансов остаться у власти.
В армянском селе Шурлух на границе с Азербайджаном когда-то жили азербайджанцы, как жили они в Кафане и в Гугарке, как жили армяне в Сумгаите и Баку. Когда граница между советскими республиками стала линией фронта, азербайджанцы ушли, как ушли они из Силана, как ушли армяне из Чергахлы. Земля не терпит пустоты, и села стали заселять армяне. А когда все за исчезнувшей линией фронта стало считаться Карабахом, Шурлух естественным образом расширялся, и кого тогда интересовало, что это Азербайджан? Беженцы не возвращаются, непреложный опыт после советских войн, с которым все постсоветские люди прожили 30 лет. Но все вдруг изменилось, а в каждом смартфоне теперь GPS, по которой выходит, что здесь, между соседскими домами или прямо по двору, проходит международная признанная государственная граница, и как тут поспоришь, если у этого пользователя Google Map за спиной армия, которая только что выиграла войну. И так по всему Чунику, области Армении, вдоль границы с Азербайджаном. Разум и чувство отказываются признавать это реальностью политической и тем более юридической. И что, казалось бы, Азербайджан на эти 12 домов в Шурнухе, когда отвоеваны тысячи квадратных километров. Но ничего не поделать. Горе побежденным – главная доктрина победы. Особенно, если не очень понятно, кто, что и как намерен строить на месте этих 12 домов. Наверное, это как раз и обсуждалось на встрече в Москве. И, наверное, мы можем примерно посчитать ее хронометраж. Продолжалась она часа 4. Судя по тексту, итоговое заявление о системе транспортных коридоров готовилось, вероятно, заранее. Редакторская правка – максимум полчаса, хотя править там было особо нечего. Еще минут 10, возможно, шутили. Путин и Алиев, конечно. Хорошо, час. Остальное время за закрытыми дверями в этом составе можно было говорить только об одном – о Шурнухе. Не называя его и, возможно, не догадываясь, что, рассуждая о ходе выполнения трехстороннего заявления 10 ноября, говорят именно о нем. Может быть, Баку и мог бы проявить великодушие, но за него он наверняка требовал ясности с границами самого Карабаха, которые будто не было войны, пересекают и армянские люди с оружием, и армянские министры, по поводу чего Баку выказывает раздражение на грани угроз. Понятно, что Алиеву довольно трудно проявить конструктивность в вопросе удерживаемых в Азербайджане армянских военнослужащих. Слишком велик соблазн поиграть на очевидном юридическом расхождении. Ереван называет этих людей военнопленными, несмотря на то, что захвачены они были уже после заявления о прекращении огня. И стало быть, с точки зрения права, они диверсанты, партизаны, но никак не субъекты соответствующих конвенций. Москва могла бы об этом подумать, но ей требуется время. А что за это время произойдет, не знает никто. В общем, обычная краба. История. Решать проблему пакетом не получается, а поэтапно рискованно. Но с тем, что решать ее надо, не спорит никто. Но есть одна важная деталь. Еревану это нужно здесь и сейчас. Москва и Баку могут подождать. Как еще совсем недавно могли ждать Ереван и Москва. Баку, наоборот, время поджимало. Ситуация в каком-то смысле оказалась зеркальной. Карабах, хоть и в уменьшенных размерах, для Баку остается неподконтрольным. Победа, конечно, налицо, но не окончательная. И, возможно, спор с оппозицией о стакане, который по версии власти наполовину полон, а по версии оппозиции наполовину пуст, очень скоро может стать хитом политического сезона. Но инициативой власть, вероятно, завладела надолго, хоть гражданский энтузиазм не вечен. Более того, внутриполитическая полемика о Карабахе может выгодно отвлечь внимание всех заинтересованных оппонентов от более привычных и менее перспективных для режима социально-экономических споров. А здесь власти есть чем ответить, тем более, что если часть Карабаха по-прежнему оккупирована, то уж получается точно не Армении. Словом, статус-кво развернулся. Если раньше карабахская неурегулированность играла на Армению, то теперь она как минимум не играет против Азербайджана. А бонусы разблокирования коридоров делают для Баку неудобства с миротворцами вполне терпимыми. А вот для Армении былое отсутствие статуса теперь неиссякаемый источник проблем. Таких сел, как Шурлух, десятки, такими же прифронтовыми, как Сюник на юге, для Армении становятся ее северные районы, граничащие с Килибаджаром. И Лачинский коридор сегодня. Это не совсем Лачинский коридор вчера, тем более, что он уже не коридор, а перекресток с азербайджанскими дорогами, связывающими освобожденный север и освобожденный юг. И правила движения на нем зависят, как и многое другое, от того, как договорятся Москва и Баку, при том, что выступает на стороне Еревана, в Москве никакого резона нет, и остается только надеяться. Обреченная единственность этой надежды, возможно, знак куда более серьезной и по-настоящему национальной катастрофы, чем просто поражение в войне. Впрочем, если это итог, то не только войны. Просто раньше это не так бросалось в глаза, и даже когда в 2013 году Ереван за одну ночь решительно развернулся от ассоциации с Евросоюзом в сторону Евразэс, никого не пугали объяснения вроде того, что вопрос безопасности для Армении – красная линия, которую она перейти не может, поскольку никто, кроме России, ее не защитит. защитит. При этом и осторожное предположение о том, что Россия не будет из Армении воевать с Азербайджаном, никто тоже не отвергал. Все понимали истинную карту российских интересов, на которой Армения была заметна куда меньше, чем Азербайджан. Реальное военное союзничество было прописано только в ОДКБ, по поводу которого никто в Армении никогда никаких иллюзий не питал. Ни в одном же из двусторонних армяно-российских договоров уровень взаимного союзничества не формулировался масштабнее российско-азербайджанского, сформулированного в 1998 году. Каждый из высоких договаривающих сторон обязуется не участвовать в каких-либо действиях или мероприятиях военного, экономического и финансового характера, в том числе и через третьи страны, направленных против другой высокой договаривающейся стороны. Почему? Откуда взялась всенародная убежденность в том, что Москва непременно вступит на стороне Армении в любую ее войну? На самом деле, все было гораздо проще. И Армения – это несколько особая постсоветская модель. То есть, с одной стороны, здесь получилось обыкновенное постсоветское воровато-клановое государство. Для этого не обязательно быть авторитарным. Ресурсы из страны можно эффективно вытягивать, не давлея над ней, а тихо стоя в сторонке, не мешая развитию, так сказать, демократического процесса. И Армения довела идею до логического предела. Ее власть вовсе отказалась от ответственности за веренную ей страну, как однажды стряхнула с себя Россия остатки на что-то годное промышленности. Когда в 2015 году граждане спросили свою власть, почему так растут цены на электричество, власть развела руками. А мы-то тут при чем? Это Москва. И это была святая правда. Москва не предавала Армении, просто потому что никогда и ничего ей не обещала. Ну да, она называла ее союзником. Но мало ли, например, какие народы, включая грузинские и украинские, она называет братскими. Можно спорить о мотивах и интересах, которые движут Россию, но Россия, естественно, исходит только из них. И армяне в своем большинстве об этом хорошо осведомлены как минимум с апреля 1915 года. Если для Еревана российские миротворцы оказались последним спасением, то для самой России они не самоцель, как многим почему-то думается, а инструмент фиксации того нового статус-кво, которого она дожидалась три десятка лет, поддерживая старый. Как Южно-Кавказская железная дорога, дочка РЖД, долгие годы лелеявшая армянские железные дороги, почти вещь в себе, полумертвым грузом лежавшая на ее балансе. А теперь, если все получится, ЮКЖД станет материальным символом того мегапроекта, которым для нее, так же как для Баку и Анкары, станет открытие грандиозного логистического центра на разблокированных границах Армении, Азербайджана, Турции и Ирана. 30 лет Москва выслушивала рассказы конспирологов про свои планы поддержания тлеющего карабахского огня, дабы держать под контролем и Баку, и Ереван. Может быть, поначалу в отдельно стратегических кремлевских головах оно так и было. Но довольно быстро стало понятно, что Азербайджан нашел способ с этим более или менее справиться, равноудалившись, благо ресурсы позволяли, и от Москвы, и от Запада. А с Арменией, как уже было сказано, можно было и вовсе не напрягаться, особенно после 2013 года, когда цена армянской преданности и вовсе резко упала. Для Москвы был важен не столько конфликт, сколько возможность оказаться внутри, когда он разрешится в соответствии с мадридскими принципами или с принципами трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года. Это уникальный случай игры Москвы по прагматическим правилам. Ей даже не нужна была никакая монополия, потому что получиться могло только вместе. И если не с Минской группой, то с Турцией, в чем-то для Кремля еще лучше. И при этом с Минской группой тоже не ссорились, получая возможность участвовать сразу в двух форматах. В том, который принимает решения, и в том, который их одобряет. Ведь у Минской группы как не было особых разногласий с Москвой, так не появятся они и сейчас. Карабах, возможно, последнее или первое место на земле, где Москву довольно трудно в чем-то всерьез упрекнуть, если, конечно, отвлечься от мифа о преданной ею Армении. Впрочем, и эту обиду Еревану суждено проглотить. В этом, наверное, есть какая-то логика, что человеком, который довел отсутствие государственной концепции до вполне концептуального уровня, стал именно Никол Пашинян. Если его предшественник делился с Москвой суверенитетом лишь в масштабах избавления от ответственности за внутриполитические риски, то нынешнему премьер-министру не придется соглашаться на роль генерал-губернатора с расширенными полномочиями лишь потому, что Москве, скорее всего, это просто не потребуется. И без этого в любых вопросах сегодня Ереван, не стесняясь, вынужден апеллировать к ней. Идет ли речь о Шурнухе, разделе золотого рудника в сотке, большая часть которого расположена на территории перешедшего под контроль Азербайджана Кельбаджара, доступа к монастырю Дадиван, который остался там же, перемещение через Лачин. Конечно, Еревану в стратегическом плане тоже возможно интересно открытие границ. Но кого волнуют стратегии, если в нескольких сотнях метрах от Кафанского аэропорта азербайджанские солдаты на дороге к нему из Гориса, из Армении в Армению, приветствия на азербайджанском, а объявление о скором отправлении поезда из Еревана в Москву через весь Азербайджан выглядит скверным троллингом. Но в том-то и дело, что Россию и Азербайджан интересует именно это. Сюник и пленные для Москвы вопрос исключительно инструментальный и вторичный. Они, как и миротворцы, лишь часть баланса и страховки от неприятных неожиданностей в разработке главного бонуса, который и так может сорваться в любую минуту от любой случайности, не говоря о том, что коридоры все-таки надо прокладывать по Армении. Ведь и для Алиева поездка в Москву не была безоговорочным праздником. То, что не решено для Еревана, не решено и для Баку. Так устроен пакет, который то ли отложен, то ли запущен в долгую работу. Просто Баку с этим может легко жить и строить глобальные планы. А Ереван нет, ему только остается под ними подписываться в надежде на то, что Москва что-то решит с пленными и поставит новый пост в очередном селе. Поставит, наверное, и решит, но не сегодня. И кто упрекнет Москву в том, что одной лишь тенью присутствия достаточно, чтобы, скажем, в Карабахе воодушевились люди, требующие полной милитаризации и отпору Соросу, а те, кто привык за 30 лет к сравнительно карабахской вольнице, готовятся к отъезду неизвестно куда. Эдмон Марукян, лидер просвещенной Армении, некогда соратник Пашиняна, после революции оппонировавший ему вроде бы с прозападного фланга, сегодня призывает поставить в Сюнике российскую базу, уже вторую. И если досрочные выборы в Армении все-таки состоятся, и при поддержке Москвы Пашинян, а зачем ей теперь поддерживать кого-то еще? Их выиграет. В Армении, кажется, уже никто не удивится. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.